Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Сегодня в нашей программе.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 38 зачало, 10 глава с 32 стиха по 36 и 11 глава, 1 стих.
Евангелие пятницы, 3 седмицы по пятидесятнице, чтение и краткое объяснение протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Об этой его пасхальности говорил известный протоиерей, философ Орнатский, теперь уже новомученик, в своем надгробном слове при погребении и при отпевании святого праведного Иоанна Кронштадтского.
«Пасхальный батюшка» в радиоцикле Тамары Москвичевой к 25-летию канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского принимает участие монахиня Серафима Иванова.
Дорогие братья и сестры, в год 70-летия Священной Победы в Великой Отечественной войне мы с вами стали свидетелями удивительного чуда – шествия бессмертного полка, которое напоминало пасхальный крестный ход.
Лето 41-го года. Наш обозреватель Виктор Саулкин вновь обращается к теме мифов о Великой Отечественной войне.
В эфире программа «Музыкальное наследие России».
Главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук продолжает знакомить вас с оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».
Дорогие братья и сестры, сейчас идет большая, серьезная информационная война. И в этой войне можно победить только безупречным информационным оружием. Такое информационное оружие у Русской Православной Церкви – это радио «Радонеж». Потому что на зло и ложь пропаганды можно отвечать только словом истины и любви, словом правды. Радио «Радонеж» есть совершенный антидот против яда лжи пропаганды. Но против всей мощи антихристианской пропаганды может устоять только мощь совершенного подготовленного оружия. Давайте же вооружим Радонеж, чтобы потом не жаловаться, что патронов не хватило. Мы надеемся на вашу помощь. Мы ждем вас ежедневно у нас на радиостанции, к вашим услугам терминал моментальных платежей, к вашим услугам Сберкасса, к вашим услугам СМСки. Пожалуйста, помогите нам противостоять злу.
Господа, я вас люблю.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 38 зачало, 10 глава с 32 стиха по 36 и 11 глава, 1 стих. Господь сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным, — говорит Христос. Что бы ни происходило с нами, речь всегда идет о самом существенном, о нашей душе. Речь идет о нашем исповедании веры, о исповедании веры перед людьми. И значит, не такой глубоко скрытой от всех веры, которой никто не может заметить. Недостаточно называть себя верующими, когда это совершенно безопасно и ни к чему не обязывает, и ничего не меняет в нашей жизни. Речь идет о исповедании Христа перед судом, перед теми, кто противится вере и пытается заставить нас согласиться с ними, перед теми, кто смеется над нашей верой, кто грозит нам карами или отправкой в психушку, как это было порой относительно недавно в нашей стране. Исповедуем ли мы Христа перед людьми? Живем ли по нашей вере? Какой ценой это нам дается? Чем мы жертвуем ради этого? Служим ли мы на самом деле Христу Богу или только самим себе? «А кто отречется от Меня пред людьми, — добавляет Христос, — отрекусь от того Я пред Отцем Моим Небесным». Снова и снова нам дается понять, что мы сами теперь уготовляем свой последний суд. Господь не отделяет Себя ни от кого, кроме тех, кто отделяет Себя от Него. Он не отрекается ни от кого, кроме тех, кто первыми начали отрекаться от Него. Когда мы говорим об отречении от Христа, мы думаем об отречении апостола Петра, которого Господь так чудесно простил после его тройного исповедания веры и любви на вопрошание «Любишь ли Меня?». Это значит, что никакое отречение не может быть непоправимо гибельным, бесповоротным. Нет такого греха, сколь бы ни был он тяжким, который был бы непрощаем. При условии покаяния и исповедания Христа, твердой веры, что Бог спасает и прощает. Все самое драгоценное и подлинное в даре человеческой свободы заключается в этой способности сказать «верую» до пролития крови, если нужно. Вот о чем нельзя никогда забывать — до пролития крови. Это вовсе не обязательно означает мученичество, но это часто требует от нас героической верности Господу в исполнении наших каждодневных обязанностей, требует мужества перед лицом приходящих к нам испытаний. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». Наша вера — самая требовательная и самая бескомпромиссная, что есть на земле. Где компромисс с ложью, там не может быть мира с Богом, мира с совестью и с другими людьми. Христос дал Своим ученикам меч слова, чтобы они могли поражать им всякое учение, восстающее на истину и угрожающее вечному спасению многих. Бог объявляет войну, и кто устоит? В этой войне мир всегда разделяется на тех, кто принимает Христа, и тех, кто отвергает Его. И в этой войне врагами человека могут оказаться домашние его. Может случиться, что любовь к жене или к детям, к близким, заставит отказаться от опасного служения, от жертвы, потому что не достанет мужества оставить родных или подвергнуть их опасности. Бывает, что кто-то не решается посвятить свою жизнь всецело Богу вследствие личной привязанности к одному человеку. Вспоминается евангельская притча о званых на пир и всегда находящих повод сказать «Имей меня отреченно». Во всех обстоятельствах, если мы не хотим утратить и небесного, и земного, все самое драгоценное, что есть у нас на земле, должно уступить место верности Богу. Сегодняшнее евангельское зачало завершается стихом, взятым из следующей главы. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Совершая множество чудес, Господь показывает, что учение и проповедь должны всегда сопутствовать им и идти впереди их. Исцеление болящих — спасение тела, проповедь истины — спасение души. Господь проповедует в городах их, в самых населенных местах. Он забрасывает сеть там, где больше всего рыбы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Пасхальный батюшка» Тамара Москвичева продолжает беседу с монахиней Серафимой Ивановой, которая по благословению схиархимандрита Илии принимала активное участие в трудах по расшифровке дневников святого праведного Иоанна Кронштадтского и книг, составленных на основании извлечений из текстов батюшки на ту или иную тему. На этот раз речь пойдет о книге «Учащим и учащимся».
Какова была реакция по этой книге? То есть, вот обращаю ваше внимание, что мы делали книгу для учителей, по их многочисленным просьбам.
Да, вот какая реакция была?
Мы ждали реакции от преподавателей, конечно, которые действительно благодарили. И вдруг неожиданно стали подходить родители, женщины и мужчины, которые стали очень сильно благодарить за эту книгу. Мы были очень удивлены и каждый раз спрашивали, а вам она каким образом приносит пользу? И вот одна мама очень хорошо мне сказала, она говорит, попробуйте ребенку объяснить, кто такие ангелы, сколько их было. Попробуйте объяснить, кто такая Матерь Божия ребенку. Попробуйте объяснить, почему крест животворящий. И я открываю книгу, как она говорит, и ее читаю.
Нахожу там ответы.
И нахожу эти ответы, потому что Иоанн Кронштадтский очень доступно объясняет детям. У меня даже самый был удивительный пример. Когда я эту книгу готовила, то некоторое время жила в одной семье в московской, близких мне людей. И у них там был мальчик, сейчас ему уже 12 лет, а тогда ему было 7 лет. И когда я делала главу об ангелах, то все думала, вот понятно ли сегодняшнему ребенку объяснить. И ему зачитала. Я говорю, Ванечка, он в честь Иоанна Кронштадтского Ванечка. Я говорю, Ванечка, у тебя понятно? Он говорит, конечно, понятно, сказал он мне. И я попросила его изложить. Он мне совершенно спокойно, четко изложил, как только что до этого я ему рассказывала про ангелов. Вот я могу даже зачитать это место, потому что детям больше всего вот это вот нравится. Вот, например, Иоанн Кронштадтский говорит, это он детям пишет. Да, он говорит, знаешь, сколько существует ангелов? Чтобы иметь себе достаточное понятие о числе ангелов на небе, служащих Господу день и ночь по-нашему, возьми ты число людей от первого человека на земле до самого последнего, какой родится в последний день мира, 99 раз, и ты получишь число ангелов Господних, обитающих на небесах. Положим, что число всех людей от начала мира до ныне есть септиллион, такое число, до которого люди никогда не доходят и не дойдут, потому что нужно было бы считать это несколько лет. Вот ангелов всех будет 99 септиллионов. Видишь, как у Господа Бога много разумных и словесных тварей. Знаешь, ангелы все видят. Они видят, как я молюсь, видят, что я думаю, чувствую, желаю, намереваюсь, предпринимаю, делаю, как обращаюсь с другими, на какие хожу удовольствия, к чему пристрастен, все видят.
То есть ангел представлен каждому человеку.
Да. Тут, батюшка объясняет, что есть ангелы-хранители, объясняет, что сколько их, как они. То мы знаем об ангелах. Есть падшие ангелы, есть ангелы-хранители, которые представлены каждому. Ведайте, говорит батюшка Иоанн Кронштадтский детям, что есть ангелы добрые и духи злые. И как первые, то есть ангелы добрые, принимают великое участие в спасении людей, так и другие, то есть злые ангелы, всячески стараются погубить человека. Мы не видим, говорит он, а ангелы и злые духи ходят по земле и делают свое дело. Есть ли ангелы-хранители у каждого? Да, есть и должны быть. Достаточно ли будет ангелов-хранителей для каждого человека? Достаточно и с избытком, говорит Иоанн Кронштадтский. Когда апостол Петр бросился с ножом на раба Архиреева защищать своего учителя Господа, что Господь сказал ему? Или ты думаешь, сказал ему, что я не могу ныне умолить отца моего, и он предоставит мне больше 12 легионов ангелов? Это означает, что у Господа их, ангелов, всегда с избытком для защиты всякого человека. Тут он, батюшка Иоанн Кронштадтский, объясняет, что и злые духи, почему они образовались, кто они такие, какая идет борьба за человеческую душу между ангелами добрыми и ангелами злыми. Тут еще очень красивый раздел у батюшки Иоанна Кронштадтского об образовании мира видимого. Это просто невозможной красоты. Лекции у него были, вот кусочек, например, он говорит... Батюшка пишет, с Божьей помощью мы будем беседовать теперь о сотворении этого чудно-прекрасного, видимо, нами мира. Начнем с земли, он пишет. Вы видите, как она велика и как много на ней твари, живой и бездушной. Смотря на землю во все стороны, вы замечаете, что она как будто плоска. На самом же деле она кругла, как шар. Вы можете в этом удостовериться. Вот, например, вы бываете часто у моря и смотрите вдаль за отходящими кораблями. Сначала вы видите все судно, но чем дальше оно уходит, тем больше сокрывается от нас не судно. Так что, наконец, вы видите только паруса. А чего это бывает? Именно от того, что земля шаровидна. например, говорит, что мир создан всемогущим Словом Божьим. «Вообрази, — пишет он нам, — по силе своего всемогущества и велирепу ты ипостасного Слова Божия. Вообрази эти громы творимого вещества, вообрази, как выдвигались из земли по Божьему Слову громады гор». Какой был шум вод, когда они собирались в океаны, моря, реки, источники. Вообрази, как разливался воздух. Вообрази, как вдруг явилась разнообразнейшая растительность. Вообрази, как явились, заблистали светила и стали совершать свои бесконечные круговообращения. Как явились вдруг рыбы, птицы, гады, звери и, наконец, человек. И все это, представь себе, из одного и того же вещества, или, точнее, из четырех только бездушных, бесформенных и безжизненных стихий.
Каких?
И дальше он объясняет, что это был свет, вода, где-то у него есть это, воздух, я не помню. А вот еще трех стихий. Чья жизнь? В растениях, ну это про другое. В хлебных зернах, овощах, плодах, он пишет, древесных, Божья. Чьи сладости в растениях животных и тел Божья, а не, собственно, растения. И так Бога за все благодари. В этой же книге, в конце детского вот этого раздела, это все мы зачитывали его беседы о божественном, они называются, катехизические. А есть у батюшки беседы с детьми нравоучительные, они называются. О чем? Например, о добродетелях. Он говорит детям, помни о любви к ближнему, например. Помни заповедь Спасителя, возлюби искреннего твоего ко сам себе и старайся соблюдать ее во всей ее силе. Люби, как себя каждого ближнего. Чего себе желаешь, того ему желай. Чего себе делаешь, то ему делай. Чего себе не желаешь и не делаешь, тому ему не желай и не делай. Или, например, как вот он пишет, о терпении и кротости. Господь со креста говорит тебе, смотри, сколько я претерпел несправедливости от людей, а ты не хочешь перенести малые обиды. О прощении обид. О милосердии, он говорит, например. О подаянии милости, удивительно, он говорит вот детям. Когда ты ешь белый хлеб или пирог, вспомни, что многие едят хлеб черный и черствый, а многие того не имеют. Живя в широких чистых покоях, вспомни, что многие живут в помещениях грязных, сырых, тесных. Одеваясь в красивую, дорогую, чистую, теплую, аккуратную одежду, помни, что многие из братьев твоих ходят в рубящих, и подай им надежду или купи для них покрепче и почище. О почитании родителей, он говорит. Это просто его такая любимая тема.
Да, ну вот тема отношения родителей и детей, почитания их, что там мы читаем.
Когда целуешь руку матери, вот какое было отношение у детей в начале 20 века, перед сном, вспомни, что она на этих руках носила тебя. Вспомни, что эти руки питали тебя, когда ты был маленьким. Несмотря ни на что, он говорит, должен любить родителей, хотя бы они имели недостатки, бросающиеся в глаза. Ведь хам был проклят за то, что поглумился над опьяневшим родителем. Не спорь со старшими, особенно с родителями, о какой-либо вещи, например, о свойстве, о цели ее, но сделай им уступку и молчи, когда они упорно стоят на своем, хотя бы они несправедливо говорили, не огорчайся на них за ложное суждение. Маменьку свою, говорит он, как святую почитай.
Вы слушали очередную передачу из радиоцикла Тамары Москвичевой «Пасхальный батюшка», посвященную 25-летию канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского. Очередная передача из этого радиоцикла прозвучит во вторник, примерно в это же время. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин с радиоциклом «Лето 41-го года».
Дорогие братья и сестры, в год 70-летия Священной Победы в Великой Отечественной войне мы с вами стали свидетелями удивительного чуда – шествия бессмертного полка, которое напоминало пасхальный крестный ход. Четверть века в информационной войне главный удар наши противники пытались нанести по памяти о подвиге победителей, наших с вами отцов и дедов. И до сих пор одним из главных аргументов отечественных либералов, современных Смердяковых, остается утверждение о том, что СССР был не готов к войне, были совершены колоссальные ошибки, поэтому Красная Армия, по их словам, в 41-м году не оказала должного сопротивления врагу и потерпела сокрушительное поражение. Главный акцент они делают на наших потерях, на неудачах Красной Армии. Но мне бы хотелось в нашей передаче отдать должное солдатам трагического 41-го года, года великих испытаний и великого подвига, великого мужества бойцов и офицеров Красной Армии, которые своей стойкостью и самоотверженной храбростью сорвали планы немецкого блицкрига. Есть такое понятие «правда», а есть «правдоподобная ложь». Об этом хотелось бы поговорить. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года, написал Константин Симонов о 22 июня 41 года, дне, когда наша церковь совершала празднование в честь всех святых в земле российской просеявших. Первый день войны. После доклада Хрущева на 20-м съезде в общественном сознании удалось прочно утвердить мысль, что военные поражения Красной Армии в начале 41 года были связаны с просчетами и ошибками Сталина. Сталин не подготовил Советский Союз к войне, уничтожив гениальных военачальников, ослабил репрессиями армию и не обращал внимания на точные донесения разведчиков, полностью доверяя Гитлеру. Все это многие десятилетия считается главными причинами наших неудач в начале войны. Но в последние 20 лет ряд историков и публицистов настойчиво выдвигают еще одну версию. Они утверждают, что военная катастрофа лета 41 года связана с тем, что русский народ не желал воевать за Сталина и ненавистный коммунистический режим. Часто и в нашей патриотической православной печати объясняют причины наших поражений в начале войны подобным образом. Говорят и пишут о том, что русские солдаты не желали воевать за социалистическую родину и ненавистный безбожный режим. Поэтому в начале германского вторжения бросали оружие и тысячами сдавались в плен или разбегались по лесам. И лишь после того, как столкнулись со зверствами оккупантов, стали проявлять стойкость и упорство в бою. Утверждают и то, что, оказавшись между молотом и наковальней двух тоталитарных режимов, германского нацизма и советского коммунистического режима, русские люди выбрали из двух зол наименьшее. И звучит это, надо сказать, вполне благочестиво и довольно правдоподобно. Удивляет, пожалуй, одно. В таком объяснении катастрофы 41-го года часто сходятся некоторые православные патриоты и люди, которых в любви к России ну никак невозможно заподозрить. Странное совпадение. Понятно, что православные русские люди не могут испытывать симпатии к богоборческому режиму, к режиму, который безжалостно уничтожал историческую Россию. А у приверженцев общечеловеческих ценностей совсем иные мотивы. Но признаем, что спорить с такой точкой зрения на причины поражения Красной Армии в начале войны действительно сложно. К 41-му году на самом деле прошло немногим более 20 лет, как окончилась ожесточенная кровопролитная гражданская война. В братоубийственной бойне русские люди бились друг с другом насмерть. Затем коллективизация сопровождалась невиданной жестокостью. И в Красную Армию в 41-м году были призваны и дети классовых чуждых элементов, как их называли, бывшие лишенцы, сыновья репрессированных дворян, офицеров, священников. Служили в Красной Армии дети русских крестьян, помнивших, как их раскулаченных выбрасывали из родных домов, как умирали от голода их маленькие братья и сестренки в местах переселений. Служили казаки, хорошо помнившие кровавое свердловское расказачивание на Дону и Кубани. Помнили многие солдаты то, как оскверняли храмы, сбивали кресты, как новая власть издевалась над священными и дорогими для русских людей понятиями. Значительную часть народа, их семьи, родных и близких затронули недавние репрессии 30-х годов. У многих пламенных революционеров, верных последователей Маркса и Ленина, также были свои счеты с властью, которую, по их мнению, исказило ленинское учение. Поэтому невозможно не согласиться с тем, что в 41-м году у значительной части населения Советского Союза, служившей в Красной Армии, не было причин умирать за советскую власть и завоевание октября. Сегодня нам довольно легко представить, что творилось в то время в душах людей. В 41-м году с момента крушения Российской империи прошло всего 23 года. А недавно, чуть больше 20 лет, исполнилось со дня крушения Советского Союза. И давайте подумаем, неужели мы с вами готовы полностью простить Чубайсов, Гайдаров и прочих реформаторов? Неужели мы способны забыть жертвы Приднестровья, Карабаха, расстрел Белого дома, жертвы двух чеченских войн? А в то время ожесточенная гражданская война оставила несравненно более глубокие раны в душе народа. Тяжелейшие травмы, нанесенные народному сознанию, и сегодня еще не до конца излечились. Поэтому то, что пишут о нежелании многих бойцов и командиров Красной Армии в начале войны умирать за советскую власть, очень похоже на правду. Мы знаем, что русские люди стояли насмерть, понимая, что идет война отечественная, что жестокий, беспощадный враг стремится поработить родину. Огромную роль сыграло и то, что Сталин с началом войны более решительно обратился к традиционным национальным русским ценностям. Обратился к великой русской истории, окончательно отбросив бредни о коммунистическом интернационале. Тем более сам Сталин в беседе с послом США Гарриманом четко объяснил, за что сражается русский народ. «Вы думаете, они сражаются за нас?» — сказал Сталин. «Нет, они сражаются за свою вечную Россию-матушку». И добавить к этим словам нечего. Все сказано в сталинском стиле, ясно, точно и лаконично. Необходимо заметить, что первым обозначил смысл разгоревшейся войны, как войны отечественной, митрополит Сергий. В своем обращении, которое будущий патриарх напечатал на машинке, утром 22 июня, он сравнил Гитлера с Батыем, Карлом XII и Наполеоном. А Сталин назвал войну отечественной в своем обращении 3 июля, обратившись к народу по-православному «братья и сестры». Конечно, в Великой Отечественной войне победа была одержана не благодаря преимуществам социалистического строя, как нас учили, а потому что Сталин обратился к духу русского народа, к его исторической памяти, которую не смогли уничтожить пламенные революционеры, несмотря на все свои старания. Все это не подлежит сомнению. Но все же, что-то нам не позволяет согласиться с тем, что катастрофа лета 41-го года произошла потому, что народ не хотел воевать за советскую власть. Почему мы с вами слышим фальшь в словах Солженицына, в многочисленных фильмах Млечина, Пивоварова и прочих, кто долгие годы, пожалуй, до последнего времени, обладал монопольным правом трактовать на телевидении нашу историю? Кажется, годами в каждом своем фильме они смакуют немецкие кадры разгромленной и брошенной советской военной техники, бесконечные колонны наших военнопленных. За последние годы победные кадры германской кинохроники мы с вами, наверное, видели гораздо чаще, чем жители Третьего Рейха в годы войны. Ответ, почему нам это не нравится, почему не принимает это наше сердце, лежит на поверхности. Трактовка событий 41-го года этими господами – правдоподобная ложь и к настоящей правде не имеет никакого отношения. Как вдохновенно лгал Геббельс, также старательно подражая министру пропаганды Третьего Рейха, лгут нынешние Сванидзе и Млечины. Да, страшная катастрофа лета 41-го года была. Были жестокие поражения, разгром германскими войсками в гигантских котлах регулярных частей Красной Армии. Были огромные потери. Были сотни тысяч погибших и сотни тысяч пленных в первые недели войны. Была потеряна большая часть бронетехники, артиллерии, склады с боеприпасами и оружием. Не случайно начальник генерального штаба Германии генерал Гальдер записал на третьей неделе войны: «Не будет преувеличением, — пишет Гайдлер, — сказать, что кампания в России выиграна за 14 дней». Но в это же время происходило нечто такое, что впоследствии заставит генерала Вермахта назвать лето 41-го года летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не переросли в победу. Блицкриг не удался. Планы молниеносной войны были блестяще задуманы германскими военачальниками и методично и дисциплинированно выполнялись храбрыми солдатами Третьего Рейха. Но блицкриг разбился о невиданную стойкость и самоотверженный подвиг русских солдат. Тех самых солдат, которые, по словам некоторых современных историков, летом 41-го года бросали оружие, поднимали руки или разбегались по лесам и болотам. Но чтобы правильно понять, что же происходило в 41-м году, нам необходимо ясно представлять, с кем пришлось сражаться Красной Армии. Нельзя рассуждать о причинах наших поражений, не зная, какой мощной силой была в то время армия нацистской Германии, не понимая, с кем нам довелось в те дни сойтись в смертельной схватке. Дело в том, что Третий Рейх к лету 41-го года обладал армией, которая имеет полное право считаться одной из самых совершенных военных машин в мировой военной истории. Есть в военной истории легендарной армии, чья слава переживает столетия. Это фаланга Александра Македонского, железные легионы Рима периода расцвета, великая армия Наполеона Бонапарта. Это были непобедимые войска, намного опередившая военную мысль своей эпохи и легко сокрушавшая всех своих противников. Такими войсками были и танковые, и моторизированные дивизии германского вермахта Второй мировой войны. Бесстрашные умелые асы Люфтваффе, беспощадные морские волки, подводники, Кригсмарины военно-морского флота Германии. После позора и унижения Версаля выдающийся германский генерал Ганс фон Сект создал армию нового типа. В Рейхсвере сохранялось все лучшее, что было в германской военной школе. Но в Рейхсвере были созданы новые потрясающие отношения между рядовыми и офицерским составом. При знаменитой железной немецкой дисциплине солдаты и офицеры чувствовали себя настоящими комрадами. Воспитывался дух подлинного воинского братства. Отбор 180-тысячный Рейхсвер был очень строгий. Отбирали самых лучших. Офицеры и солдаты были универсальными бойцами, настоящими военными профессионалами. После преодоления последствий Версаля Рейхсвер мгновенно был развернут в мощные вооруженные силы Третьего Рейха. В Германии, пережившей унижение и позор Версальского мира и кошмар Веймарской республики, ограбленной беспощадными репарациями, было очень велико желание реванша. Был необычайный подъем национального духа. Воспитывалось молодое поколение на культе силы и отваги, на культе тевтонской воинской доблести, преданности вождю германского народа и отчизне. В Гитлер-Югенде все немецкие юноши занимались спортом и военной подготовкой. В стране воспевался культ немецкой семьи. Старательно возрождался в народе культ воинственных языческих богов древних германских племен Одина и Тора. Прославлялась суровая доблесть и беспощадность нибелунгов, подвиги могучих северных героев, которых валькирии после славной смерти в бою несут в чертоги Вальгавы. Постоянно звучала величественная музыка Вагнера. Нация твердо верила своему фюреру Адольфу Гитлеру. Очень быстрое возрождение экономики Германии, объединение с Австрией, присоединение Судет, после Мюнхена мгновенный и бескровный захват Чехословакии утверждают веру в гений вождя немецкого народа. Задумаемся, ведь с 1933 года по 1938 прошло всего 5 лет. Восстание из развалин и позора Веймарской республики казалось настоящим чудом. До Версаля Германия была самой мощной промышленной державой. Возрождение немецкой промышленности происходило с необыкновенными темпами. Сумрачный германский гений на знаменитых немецких военных заводах создает самое современное первоклассное оружие. Немецкие ученые и инженеры не случайно считались лучшими в мире. Мощная военная промышленность Германии дала своим вооруженным силам прекрасные боевые самолеты, превосходные танки, отличную артиллерию, лучшую в мире оптику, самые современные средства связи. Созданная в кратчайшие сроки известным массам Первой мировой войны Германом Герингом, Люфтваффе очень быстро стали самой мощной военной авиацией в мире. Генералы и многие офицеры вермахта имели опыт Первой мировой войны. Традиции прусской военной школы, высочайшая штабная культура и искусство стратегии наследников Мольтке и Клаузевица сочетались со смелым творческим подходом. Немецкие генералы и офицеры постоянно совершенствовали свое оперативное и тактическое мастерство. Готовились они к будущей войне по-немецки основательно и методично. Продумывали и отрабатывали новые методы ведения боевых действий. В вермахте был прекрасный унтер-офицерский корпус, воспитанный в Рейхсвере. Унтер-офицеры обучали солдат. А немцы всегда были отличными солдатами. Храбрость сочеталась с врожденной привычкой к дисциплине и порядку. Солдаты новой германской армии отличались отличной выучкой, были грамотными и дисциплинированными бойцами. При национал-социализме германская армия стала поистине народной. Блестящую военную карьеру мог сделать любой. И потомок древнего прусского рода, и какой-нибудь простой крестьянин из Тюрингии. Служили такие потомственные воины, как потомок крестоносца фон Рунштедт, у которого в роду было 3 фельдмаршала. У Эриха фон Манштейна среди предков по прямой линии было 16 германских генералов. Стремились в армию дети мирных баварских пивоваров и колбасников. Среди пилотов Люфтваффе были и внук железного канцлера Отто фон Бисмарка, и дети простых немецких бюргеров и рабочих. Боевой дух в армии Третьего Рейха был необычайно высоким. Немцы желали рассчитаться за национальное унижение, отвоевать для обиженной Германии достойное место в мире. Они искренне считали, что Германии необходимо силой завоевать для себя жизненное пространство, чтобы раз и навсегда обеспечить свое будущее. Западные плутократии и азиатские полчища, завоеванные евреями большевистской России, угрожающие Европе, должен был сокрушить стальной тевтонский меч. Суровому германскому воину надлежало построить новую Европу во главе с тысячелетним Третьим Рейхом. И надо признать, что большинство немецкого народа было в этом твердо убеждено. Вот интересно, испытывая искреннюю ненависть к мировой плутократии, мог ли Гитлер догадываться, что является послушным орудием в ее руках? Что воинственный германский дух и мечты о завоевании жизненного пространства на Востоке эти самые плутократы используют для того, чтобы сокрушить и уничтожить Россию. Россию, которая чудом уцелела после богоборческой революции и самоубийственной гражданской войны. Во всяком случае, мечтая построить новую Европу, фюрер в очередной раз, второй раз за столетие, столкнет в жестокой истребительной войне два великих европейских народа – русских и немцев. А мировая плутократия станет довольна потирать руки и копить золото, пока стойкие храбрые русские и немецкие солдаты будут 4 года убивать друг друга в кровопролитных сражениях на полях от Волги до Эльбы. Западные кредиты помогли выковать тевтонский меч Третьего рейха. И свое воинское искусство, боевое мастерство и храбрость немецкие генералы, офицеры и солдаты очень скоро смогли доказать фюреру и Великой Германии. Вспомним, в считанные недели была разгромлена Польша, а мощная военная держава Франция вместе с Англией с сентября 1939 года находилась в состоянии войны с Германией, то есть ни о каком вероломном нападении речи не могло быть. Однако Франция была повержена фактически за месяц. Английский экспедиционный корпус был спасен под Дюнкерком только потому, что Гитлер остановил немецкие танки. При разгроме польской, французской, английской и бельгийской армий были отработаны новейшие приемы ведения современной войны. Именно тогда взошла звезда немецких танковых генералов Гудериана, Гота, Гепнера, Ренгарта, звезда асов из воздушных эскадр Удета и Мельдерса. Отборная гвардия Гитлера, войска ВАФН-СС, дивизии Лейбштандарт, а затем и Великая Германия, Райх, Мертвая Голова стали настоящими элитными войсками. На цвет германской нации войска СС равнялись тогда все солдаты вермахта. Танковые войска вермахта проявили себя как грозная сила, которая позволила немецким генералам решать важнейшие стратегические задачи. Тактика блицкрига, удары германских танковых клиньев ошеломили противника. Французы и англичане, не уступая германским войскам в количестве бронетехники и численности войск, не смогли оказать хоть маломальски достойного сопротивления. Немецкие панцердивизии в этих военных кампаниях отработали очень четкое взаимодействие с авиацией. А затем последовало взятие Крита, где десант немецких парашютистов наголову разгромил значительно превосходящие силы английской группировки. После этого оккупация Норвегии, Греции, Югославии. В этих военных операциях еще больше совершенствовалось боевое мастерство солдат и офицеров. Отрабатывались новые тактические приемы. И поэтому к лету 1941 года вооруженные силы Германии представляли собой великолепную, отлаженную военную машину. Отмобилизованную, полностью укомплектованную, обладающую боевым опытом 2-летней войны, германская армия обладала значительным превосходством над вооруженными силами Советского Союза мирного времени. Дело в том, что таковы непреложные законы войны. Армия с 2-летним боевым опытом отмобилизованной всегда будет сильнее армии мирного времени. Вместе с германскими войсками к вторжению в Советский Союз готовились войска союзников Третьего Рейха. Все ресурсы Западной Европы были в распоряжении Германии. Весь танковый, артиллерийский парк, 1000 автомобилей покоренной Франции достались немцам. На вермахт дисциплинированно работали знаменитые чешские военные заводы «Шкода» и французские «Рено». А немецкие солдаты и офицеры были морально готовы к войне с Россией. Нацистская идеология внушила им мысль о высокой миссии германского воина на Востоке. Они должны были навсегда уничтожить опасность для европейской цивилизации, исходящую от диких большевистских славяно-монгольских орд, во главе с фанатиками-комиссарами, как уверял Геббельс. Коммунистическая Россия, захваченная евреями, была угрозой для всего мира, для всей Европы. А спасти Европу от новых гунов может только тевтонская доблесть. В этом был уверен каждый германский солдат. В новой Европе, которую они избавят от потомков низших рас, восторжествует твердый порядок и благоденствие. Русским, как, впрочем, и полякам с литовцами, несмотря на все данные исторической науки, языкознания и антропологии, было отказано в праве принадлежать к корейским народам. По-видимому, желание захватить жизненное пространство было слишком сильным. Германский воин после победы должен был принести на Восток европейскую цивилизацию и создать на завоеванных землях экономическую основу для благополучия и процветания тысячелетнего Третьего Рейха. Но неужели Руководство Советского Союза не понимало, какая страшная угроза нависла над страной. Неужели Советский Союз не готовился к будущей войне? Об этом мы с вами и поговорим в следующих передачах.
В студии радиостанции «Радонеж» был наш обозреватель Виктор Саулкин. Очередную передачу из радиоцикла «Лето 41-го года» вы услышите в следующий вторник, 23 июня.
В эфире радио «Радонеж». Программа «Музыкальное наследие России». Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней передаче мы начинаем знакомить вас с уникальным музыкальным шедевром, оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Первое исполнение этой оперы состоялось в Санкт-Петербурге в Мариинском театре 20 февраля по новому стилю 1907 года. «Сказание о невидимом граде Китеже» – это 14-я предпоследняя опера Николая Андреевича Римского-Корсакова. Она создавалась в 1903-1905 годах. Однако мысль написать оперу на этот сюжет пришла композитору задолго до этого. Как всегда, необычайно интересны воспоминания самого Римского-Корсакова, его ценнейшая летопись моей музыкальной жизни. В течение зимы 98-99 годов я часто виделся с Бельским, и мы вдвоем с ним разрабатывали как оперный сюжет пушкинскую сказку о царе Салтане. Занимала нас тоже и легенда о невидимом граде Китеже в связи со сказанием о святой Февронии Муромской. Таким образом, уже при самом зарождении замысла оперы ее сюжет в сознании композитора крепко связывал две совершенно разные легенды, одну о Китеже, другую о святой княгине Февронии Муромской. Последнее предание входит в состав житий святых, написанных Дмитрием Ростовским. Память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в иночестве Аавида и Ефросинии празднуется Русской Православной Церковью 25 июня. В опере линия Февронии разработана несколько иначе, чем в ее житии, как святой. Согласно оперному либретто, основанному больше на известном народном предании, чем на житии Дмитрия Ростовского, Феврония по происхождению своему была простой поселянкой, сестрой древолаза, имя его не названо. По народной легенде она была дочь древолазца-бортника из деревни Ласковой Рязанской губернии. Замужем Феврония, согласно ее житию, была за князем Петром, вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. В опере этот князь назван Юрием Всеволодовичем, а княжич – Всеволодом Юрьевичем. Для либретто были использованы китежский летописец в разных редакциях, повесть о Февронии Муромской, летописи и повествование о татарском нашествии, слово Серапиона епископа Владимирского, повесть о Юлиане Лазаревской, повесть о горе злосчастье, исторические, лирические, обрядовые и свадебные песни, былины, духовные стихи. В итоге во всем произведении, это утверждает автор либретто, не найдется ни одной мелочи, которая так или иначе не была бы навеяна чертою какого-либо сказания, стиха, заговора или иного плода русского народного творчества. Премьерой оперы в Санкт-Петербургском Мариинском театре дирижировал Блюменфельд. Поставщиком был Шкафер. Декорации были созданы по эскизам замечательных русских художников Коровина и Васнецова. Костюмы выполнены по рисункам Коровина. Итак, сегодня в нашей передаче прозвучит вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии», которое называется «Похвала пустыни». Оркестровая увертюра, открывающая оперу, живописует картину леса с его шелестом листвы и пением птиц. Пустыня здесь называется, согласно старому словоупотреблению, «необжитая местность». Мелодия, парящая над этим шелестом, тема Девы Февронии. Слушаем увертюру, которая называется «Похвала пустыни». Вы прослушали увертюру к опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии. Похвала пустыни». Мы продолжим знакомство с этой оперой нашего выдающегося русского композитора в одной из ближайших передач на радио «Радонеж». И перейдем к действию первому. Вы слушали программу «Музыкальное наследие России. Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки».
Очередную передачу из радиоцикла «Музыкальное наследие России» подготовил и провел Николай Бульчук.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего Михаила, болящей Аллы, Галины, Татьяны, Георгия, Владимира, Максима, болящего отрока Петра, тяжко болящей монахини Евы, тяжко болящей монахини Ксении, Марии, Евгения, Игоря, Наталии, Сергия, болящей Нины, болящего Александра, непраздной Анастасии, Алексея, Ольги, младенцев Елизаветы, Александры, Леонида, Ирины, Дмитрия.